Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Городское дно». С вами Настя Щука, и у меня в гостях журналист Олег Лурье. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Сегодня, как ни странно, мы не будем говорить о расследованиях, о Ходорковском, а поговорим о прошлом Олега. Тюремном прошлом, я бы так сказала. Бытует мнение у нас часто в обществе о том, что люди, которые сидят в тюрьме, которые попадают, это низшие слои. Но, однако, интеллигент попал в такое общество. И как ему там жилось? Каково вообще нашим светлым умам в условиях зоны?
Давайте так, давайте разделим сначала зона и следственный изолятор, тюрьма.
Да, две разные вещи.
Да, это абсолютно разные вещи. Во-первых,
вы побывали и там, и там.
И там, и там, да. Мне по, как я считаю, сфальсифицированному обвинению удалось провести в местах лишения свободы 4 года, из которых без малого 2 года в Бутырской тюрьме. На так называемом воровском продоле. Это спецблок для особо опасных, который как бы тюрьма в тюрьме такой вот есть. И полтора года в лагере строгого режима, в исправительной колонии строгого режима в Заполярье под Мурманском. И еще потом полгода в пятом изоляторе Москвы, откуда был освобожден.
То есть прошерстили всю Россию, да, по всем
этапами
тюрьмам.
Этапами прошел, ага. Как говорится, всю Россию. Удивительный вообще российский этап. Из Москвы в Питер наш Столыпин шел, вагон, столыпинский вагон, из Москвы в Питер. Угу. Сколько там, 600 километров. 8 дней.
8 дней?
Да. А из из Питера до Мурманска еще 8.
То есть, получается, одинаковое расстояние у нас, что от Москвы до Питера, что от Питера до Мурманска.
Можно за это время пешком дойти, можно.
Олег, а вот по поводу вашего дела. Вы считаете по-прежнему, что вы невиновны?
Да, конечно. Меня обвинили там в вымогательстве, в мошенничестве. И судья Тверского суда, ныне уволенная, ныне не работавшая, госпожа Сташина, присудила мне 8 лет строгого режима. Ну и впоследствии Мосгорсуд, когда я пытался доказать, что мне объяснить, что нет ни одного доказательства, что дело слеплено, абсолютно сфальсифицировано, суд изменил 8 лет на 4 года. То есть, скорее, 2 я уже провел практически 2 года в Бутырке. И после чего был отправлен в лагеря. Но перед тем, как отправляться в лагеря, я из Бутырки смог написать открытое письмо следователю, где сообщил, что он сфальсифицировал все мое дело, что нет ни одного доказательства, что это заказное, как журналиста меня просто попытались убрать с пробега. То есть, и что успешно сделали. Я назвал заказчиков. После чего, когда я находился в зоне в Мурманске, следователь подал заявление, вот этот, который вел мое дело, старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД, подал на меня заявление, написал о возбуждении уголовного дела еще одного по факту клеветы. То есть тогда это был 2010-2011 года, тогда за клевету до 4 лет лишения свободы. Клевета в отношении следователя, судьи, прокурора и так далее, где я обвинил их.
То есть, получается, да. Решили вам так удвоить срок?
Да, у меня уже 3 прошло из 4, решили еще годик-другой набросить мне, чтобы не мозолил здесь глаза в прессе. И после чего меня этапировали назад из Мурманска, 2 недели опять-таки шел этап сюда, и здесь меня судили за клевету в Московском городском суде. Я попросил суд присяжных. После чего следователи, и которые потерпевшие, которые вел мое дело, предложили, не надо суд присяжных. Давайте закончим все. Езжайте себе в лагерь, досиживайте, все будет хорошо. У вас, я говорю, не, ребят, суд присяжных. И все-таки все суд по-честному. Присяжных, да, был. И единодушно 12 присяжных оправдали меня, заявив, что в моих действиях нет состава преступления, нет клеветы. То есть, значит, я описал всю правду. После чего через месяца я был освобожден, отбыв 4 года, по сути.
То есть, получается, что вас решили на некоторое время убрать...
И
из нашего мира, да.
И нам не обкатать технологии, да, ряд технологий.
И как вы думаете, удалось им?
Думаю, да. То есть, думаю, испугать многих таким образом стало возможно, что, смотри, если, не дай бог, что-то, то...
Обращаться за советом.
Может оказаться, да, в тюрьме. Но вот в начале программы вы сказали, что, по мнению многих, в тюрьме находятся там какие-то отбросы общества.
Да, да.
На сегодняшний момент это, да, естественно, имеются совершенно, конечно, опустившиеся персонажи. То есть серию «Украл, выпил в тюрьму», да. Но или там совершенно откровенные там какие-нибудь садисты, маньяки, да. Но при этом очень много людей, весьма интеллигентных, с высшим образованием, ученые, писатели, значит, 2-3 языка.
Но писателем может каждый стать, просидя в тюрьме 20 лет.
Писателем можно стать каждый, но не Достоевским. И тут очень важный момент. Вот очень много интеллигентных людей, таких, которые считают себя интеллигентными, вот даже те, кто там оппозиционеры какие-то тут были, они, ой, как нам плохо, ой, какое ужасное рыдание. Просто если человек ломается, ему, конечно, тяжело, еще тяжелее становится. А если ты собрал всю волю, собрал ум на борьбу за себя, за свою свободу, за доказательство своей правоты, то тебе легче, конечно, выжить в тюрьме.
Вот а когда вы туда попали, было ощущение чего-то непонятного? Или было сразу четкое понимание о том, что вы отсюда выберетесь рано или поздно, и, я не знаю, какой-то порядок действий и своего поведения для того, чтобы себя контролировать в этой атмосфере?
Когда я попал сюда, причем я попал в тюрьму, дело шло 2 года. Я не был еще в тюрьме, 1 год с лишним. Следователь все пытался от меня получить какие-то признания, угрожая мне тюрьмой, давя на меня. Я сказал, я знать не знаю, в чем ты меня обвиняешь.
Прервемся сейчас на небольшой перерыв. Да. И дальше продолжим разговаривать с известным журналистом Олегом Лурье о том, каково было провести 4 года в тюремном заключении.
Городское дно.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. У меня в гостях Олег Лурье. И мы разговариваем о том, как тяжела и неказиста жизнь человека, который попал в тюрьму. Им оказался известный всем журналист, расследователь. Олегу светил срок 8 лет.
Да, и после чего апелляцией, решением Мосгорсуда, срок был изменен на 4 года. Но при этом в течение 2 лет я находился... Есть Бутырская тюрьма, а в ней есть еще тюрьма в тюрьме, о которой мало кто знает.
И ощутить все прелести такой жизни удалось за эти 4 года.
Да, и в этой тюрьме находятся особо опасные рецидивисты, воры в законе, то есть так называемые отрицалы, те, кто отказывается выполнять требования руководства тюрьмы. Я туда попал в связи с тем, что я отказался признавать вину свою, и меня, насколько я считаю, по настоятельным просьбам следователя, загнали в этот воровской продол. Это 14 камер, 4-местных, махоньких совсем, чуть больше плацкартного купе. И вот там вот я провел без малого 2 года.
И кто сидел с вами в камере?
разные люди. Камеры, очень интересно, камеры менялись, чтобы мы не создавали, как они говорят, преступного сообщества. Ага. Камеры, так называемая келешовка происходила в камере. Каждую неделю камеру расформировали и меняли местами. Там было, по-моему, 16 камер, 4 человека в каждой, то есть там 60-70 человек. И они беспрерывно менялись. Но мы-то уже знали, все друг друга там знали. Сегодня я сижу с одним, завтра я с другим, послезавтра опять с тем. И так вот, я сделал за вот полтора года, например, нахождения там, я сделал порядка, ну, сменил порядка, наверное, 40-50 камер.
Да, но оно, видимо, создавалось все равно вот в этом большом кругу.
Все связаны были определенно. Дороги, то есть контакты, связи были. Мы знали, кто где сидит, всегда можно было постучать.
А какой вообще коллектив складывается в таком сообществе?
Есть четкие градации, очень четкие градации. То есть есть, ну вот, это авторитеты. То есть влиятельные люди. Это, ну, первое, высшее, это, конечно, воры в законе. То есть это высший клан совершенно. Старшие братья, так
называемые, воры. А они становятся авторитетами уже непосредственно в тюрьме или в
мирной жизни? И на воле, и в тюрьме, и предыдущие сроки, срока. То есть потом уже попадает, когда, например, вор в законе. Ну, вообще правильно, не вор в законе, а вор. Просто ведь, когда вор попадает в тюрьму, первым делом сразу сообщается по всем камерам, что старший брат заехал, называется. Ага. То есть, что в тюрьме, вор на тюрьме. То есть, называется, значит, вор в законе попал в тюрьму. Их обычно 2-3 человека, не более. Бывает, иногда нету вообще кого-то воров в законе в тюрьме. Значит, считается, что это не очень хорошо, потому что нет порядка. То есть, он как бы следит за тем, чтобы все было в порядке, чтобы никакого насилия не было и прочее.
И он действительно несет,
конечно,
на себя такую ответственность.
Он несет на себе груз. Он назначает смотрящего за тюрьмой. Он назначает того, кто смотрит. Сам вор в законе не смотрит. Это вот высшая каста. Есть стремящиеся, то есть авторитетные заключенные, которые, ну, себя показали, себя зарекомендовали определенным образом. Среди них не может быть ни в коем случае маньяк, педофил, там, насильник. Это исключается сразу. То есть это вот он. После чего есть, так сказать, мужики. То есть это обычные люди, которые вот сидят, попали, ничем себе подлость никакие не зарекомендовали. Угу. Да, украл там, да, там какой-то там проворовался, мошенник там. Короче, это мужики. И низшая каста – это обиженные. То есть это так называемые лица, давай так, нетрадиционной сексуальной ориентации. Это лица, которых сделали такими. В том числе. Хотя это по понятиям не принято.
Не принято. То есть, если
петухов, как бы, не стоит.
Если кто-то из своих попадается на этом деле, он уже автоматически
сливается
в эту низшую касту.
Мы их можем, да, не обсуждать. Но вот такая вот строгая иерархия. Например, слово вора – это закон. И еще вот человек даже сидит за кражу, предположим, но он не вор. По понятиям, он крадун.
Крадун.
Вор – это высшая иерархия, это должность, это титул, это право на, то есть, слово «вор», в котором он пишет маляву, какие-то пояснения, подписывает «вор», это его погоняло, просто подчеркивается двумя чертами, то есть, это высшая, вот, то есть, никто не смеет ослушаться или же усомниться. За это могут спросить по всей строгости, как бы могут быть большие неприятности у человека, если ты усомнился в мнении вора, в том, что он сам, ну, в том, что он говорит. Это непререкаемый авторитет, вор в законе. Опять-таки, подчеркиваю, просто вор, как он называется.
А вы в этой иерархии какое место занимали?
Я занимал странное такое место, наверное, где-то между авторитетный мужик.
Авторитетный мужик. Неплохо, неплохо.
Да, вот как-то вот такое. То есть я находился в течение полутора лет на воровском продоле в полном отказе от сотрудничества со следствием, сотрудничества с администрацией. То есть выдержал голодовки. 4 голодовки, 3 по 5 и 1-7 суток. Голодовка, протест. Протестные,
да,
голодовки.
А протестные голодовки, они как-то это все сговаривается или нет?
Это не те игры, что происходят с Савченко. Это совершенно дешевый пиар. Такого нет, быть не может. Там 50-суточный голодовок, максимум 7. После 7 уже все.
Уже плохо становится.
Отказывать, да. То есть это, естественно, договоренность. Естественно, с подачи вора в законе. Разрешение нужно получить. Голодовки делятся на голодовки по общему и голодовки по личному. То есть, если общее, это вот, предположим, у кого-то что-то отобрали. Произошло незаконное избиение во время обыска, что-то еще. То есть, и вся тюрьма, ну, то есть, люди, которые считают себя причастным к такой общественному, как, они объявляют голодовку. Потом все подтягиваются, даже обиженные там все подтягиваются, то есть, голодает вся тюрьма. Администрация начинает напрягаться. Уже вот-вот-то просочится в прессу везде, что тюрьма голодает за то, что избили кого-то, что-то еще, как в Копейской колонии вот происходило.
Да.
То есть, естественно, идет какие-то уступки. То есть, или же вводят войска, тогда уже убивают там на месте. Прям. Вводят в ту же тюрьму, вводят спецназ. Маски, маски-шоу, так называемые.
И они расправляются с заключенными.
По жесточайшим образом. Были случаи жесточайшим образом. Но...
А насколько этот момент является законным?
Ну, они якобы наводят порядок. Давайте так. Это одно. Это по общему. Но каждый человек имеет право на голодовку, протест по личным вот, целям, с личным целям. Предположим, вот я, например, 3 общих голодовки, 1 раз по личному, когда ко мне не допускали адвоката, следователь. Не допускал, требовал, чтобы я подписал все. Угрозы, про семье там были угрозы. Я объявил голодовку, по-моему, 5-дневную объявил голодовку. Только вода и чай, все. Я должен был выставить... Я должен, естественно, сообщить об этом вору в законе, смотрящему, что я объявляю голодовку. То есть, после чего я пишу заявление официальное на имя начальника тюрьмы и в прокуратуру о том, что я объявляю голодовку. Но потом, ну, просто, опять-таки, к вопросу Савченко, насколько там, 50, 20 дней, 30 дней. Ну, это бред, это явная ложь, фальсификация. Не может человек на 7-й день уже все, уже начинаешь терять координацию, уже начинает слабость, уже начинает... Первые пару дней, наоборот, эйфория такая немножко, а потом начинается уже страшная вещь с организмом происходить. Поэтому не верьте, когда вам говорят, что 10, 20, 30 дней голодали. Это невозможно. Это я делал, так сказать, неоднократно. И после чего я выставляю все свои продукты, которые у меня есть, во время проверки в коридор, за двери камеры. В присутствии проверяющих офицеров, дежурного по тюрьме.
Офицеров. И насколько действенна эта штука, личная голодовка?
Да, после чего они обязаны меня были перевести в отдельную камеру. Голодающий должен находиться в отдельной камере. Меня перевели в штрафной изолятор. Ну, это... И... Ну, я там находился. Каждый день врач, да, приходил. Бесспорно. Открывалась кормушка, выставляли мне еду, ставили. Причем готовили специально. Очень вкусно. Это у них такой провокационный
так,
момент.
Так собака Павлова.
Да, да, на рефлекс. Но ты выкидывал эту еду, то есть отказываешься от еды.
Сейчас прерываемся на небольшой перерыв и дальше продолжим наш разговор о жизни тюремной вместе с Олегом Лурье.
Городское дно. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
И мы возвращаемся в студию. У меня в гостях Олег Лурье, журналист, который отсидел в тюрьме 4 года. Олег, а скажите, когда вы попали в тюрьму, все понимали, с кем они имеют дело, что вы известный журналист-расследователь, чем вы занимались? Или как-то приходилось заслуживать свой авторитет другими способами?
Приходилось, конечно, заслуживать. Давайте так вот. У многих создается впечатление, что если человек попадает в камеру, да, то его все, жизнь закончена, его сейчас убивать будут.
Есть, потому что если кино такое показывает.
Это бред полнейший. Если ты, конечно, не попадаешь в какую-то жуткую пресс-хаты, где сидят какие-то маньяки, которые специально провоцируют, ну, куда отправляют, убивать, так называемую пресс-хату. Ну, таких практически нет. В той же Бутырке, например, таких нет. То есть, и попадаешь, нету таких и в Матросской тишине. То есть, это, ну, вот, после того, как попадаешь в тюрьму, вот ты заходишь в камеру.
Да, и что дальше происходит?
Первое, сразу же, желательно представиться. Сказать, такой-то, такой-то, статьи такие-то. А кто смотрит за камерой? Спрашиваешь, смотрящий кто? Тебя приглашают тут же смотрящие. Начинают тебя расспрашивать, а кто ты, а что ты? Во-первых, в первую очередь тебя сразу приглашают чай, пирожные, у кого есть конфеты.
То есть достаточно гостеприимные
люди.
Конечно,
и просят рассказать. Сразу спрашивают, за собой что-нибудь знаешь, подлое. То есть лучше признаться. Ну, во-первых, статья.
А что имеется в виду?
Статья. Насилие. Убийство там, какой-нибудь ребенка, там, что угодно. То есть педофилия. До этого сидел где-то там, сдал всех, там, стучал, стукач. То есть могут выясняют такие невероятные вещи по тюремной почте, которые даже и не подозревают, что это возможно. Знаешь за собой, что нет.
Признавайся сразу.
Да, то есть, если ты чистый, да, сижу там, там 159-я, там, мошенничество, 158-я, кража, там еще. Говорю, статью, как зовут, где был, где сидел. Не сидел только что, а не сидел, тогда смотрящий обязан, иначе у него потом возникнут проблемы. Он обязан тебя посадить рядом, ну, определить те места, где ты будешь. Где ты будешь там спать и прочее, шконку. И после чего обязан тебя поставить в курс жизни тюремной. Как ты кушаешь, где, что надо делать, что нельзя, что западло. То есть, и что там тоже обиженные, ты не должен с ними не здороваться, у них отдельная еда, отдельный стол, ты не можешь общаться с ними, должен к ним относиться нормально, не обижать их. То есть,
только за какие-то выпады, да, серьезные?
Поднять руку на сокамерника, за это может быть жесточайший спрос. Ни в коем случае в камере поднять руку. Только если он тебя обидел лично. Твою мать, жену. Или что-то только в этом, на твое чувство собственного достоинства. В противном случае ты не должен это потом обосновать. Зачем ты на него поднял руку, когда с тебя будут спрашивать за это? Потом тебе там передали передачу. Никто у тебя ничего не смеет взять, ни грамм у тебя из твоей передачи. Ты сколько сочтешь нужным.
Столько и отдашь.
Столько отдашь. То есть вот уделять общее, так, ну, в общак. Давай там общак. Есть в каждой камере, есть специальные общаковые камеры, куда все передают продукты для неимущих, для тех, у кого нет возможности там питаться. Или там сигареты там, и прочее.
А какие
сколько
вещи
сочтешь нужным, если они имеют право по понятиям никто попросить больше. Ты потом тебе дали там 5 блоков сигарет, из них блок отдал. Ребята, это на общее, тем, у кого нет.
Я поняла, Олег, а какие вещи запрещены категорически? Вот передачи.
В передачах запрещены, ну, категорически, колющие, режущие предметы. Запрещены наркотики, разумеется, строжайше запрещены. Алкоголь. Ну, естественно, пытаются как-то передавать, конечно.
А были ли какие-то случаи избиения? Вы были очевидцем каких-то реально очень громких скандальных вещей, которые происходят в тюрьме?
Ну, в общем-то, да. Бывали такие ситуации, когда в камере педофил оказался.
В вашей был?
В камере совершенно. Ну, видно, это ошибка. Вообще они не должны, они их держат отдельно. Педофил, изнасиловавший там 5-летнюю девочку, оказался в камере.
Так руку же нельзя поднимать на сокамерника.
Таких можно, он не человек.
Тут определенные
свои, да. Он не имеет права называться человеком. Как бы, украл, да. А вот это, ну, это вот по понятиям, как бы, это. То есть самое низкое создание, какое может быть, это вот педофил, насильник. Их содержат отдельно. Это, видимо, ошибка была, поэтому его забросили в обычную камеру. Их содержат в отдельных камерах. Потому что иначе они не жильцы в большинстве своем.
А из тех тюрем, в которых вы провели время, где было хуже всего? Вы говорили про тюрьму с рецидивистами.
Я... Ну, вы знаете, я не могу сказать, что там хуже, чем...
Я имею в виду такая самая зверская обстановка, вот именно как настоящая тюрьма, которая там, может быть, появляется представление в глазах у человека, который вообще об этом думает.
То, что сейчас многие пытаются донести до тех, кто там не был, что это такая вот страшная тюрьма, и многие умышленно нагнетают вот такое вот... истерию. На самом деле в большинстве тюрем выжить можно. И если ты нормальный человек, уверенный в себе, не без истерик, сдержанный. Страшнее другое, когда идет следствие, ты находишься в тюрьме, когда идет суд. И ты понимаешь, что даже если ты этого не делал, тебе могут десятки лет дать, и ты поедешь на те же лесоповалы и так далее.
И вот у вас было такое ощущение?
Вот у меня было вот реально ощущение, когда мне следователь сказал, ну, от 8 до 10 лет поедешь. Я уже все решил. И я вижу, что судья не хочет слушать никакие мои аргументы. Например, спрашиваю, а как вот говорят, что я там... доказательство, что вот аудиозапись. А как аудиозапись может быть длиннее, чем мое нахождение в этом помещении? Что за свидетельство камерами вход и выход? Как это? Судья говорит, не знаю как. То есть, но при этом считает...
Им нужно было просто вас посадить.
Да. И когда следователь мне, глядя в глаза, совершенно откровенно говорит, от 8 до 10 я тебе гарантирую. Я уже все решил. И когда я вижу на суде мне 8, объявляют, ну... Какие могут быть сомнения?
А получается, вы попали в тюрьму. И вы знали, что через 8 лет оттуда выберетесь. В любом случае, оказалось, что даже раньше. А каково людям, которым дают пожизненное заключение, или которые сидят там 15, 20, 25 лет?
Ну, даже 25 – это не так страшно, как пожизненное. 25 по двум третям шанс на условно-досрочный, это, грубо говоря, 15, там 16. Самое страшное, конечно, это пожизненное. Мне доводилось общаться с людьми, которые шли на пожизненное. То есть и потом доводилось общаться с людьми, которые были в том же там «Белом лебеде», в «Черном дельфине», то есть на пожизненном. А потом выяснилось, что человек провел 8 лет в тюрьме особого режима для пожизненных. А потом выяснилось, что его обвиняли, то есть приговорили за убийство 3 человек. А потом выяснилось, что 2 не он убил, а одного он убил только. Он 8 лет или 7
его помиловали.
Провел. Нет, не помиловали, его вернули назад в тюрьму. В Бутырку был суд, пересуд. Ему пересудили, ему дали 15 лет. То есть он был счастлив, конечно. То есть, да, он убил одного человека, но его судили, посчитали еще 2 убийства на него. Повесили, это пожизненное. То есть он, отсидев 7 или 8, я не помню, лет в лагере для ПЖ, как говорится, для пожизненного лишения свободы, он получил 15. Оказалось, что он даже из этих 15 уже большую часть отсидел. Ему через пару лет можно условно-досрочно. Он до сих пор туда поверить не мог. Но вот, конечно, там ад. Кромешный ад. То есть многие из них мечтают умереть.
Что, собственно, происходит с этим человеком? У него ведь уже нет никаких шансов, может, малейших,
да? Это практически нет. Это совершенно случайность, что выясняется,
чтобы вернуться
обратно.
Что он
не 3 убило, а одного человека. Да. Но ощущение, представляете, замкнутое пространство. 1 или 2 человека в камере. Передвижение в позе ласточка. То есть руки за спину, головой вниз. Малейшее шевеление – это карцер сразу. Далее. Узкая маленькая камера. Одно свидание, по-моему, в год через стекло. часовое.
Серьезно, настолько
жестко?
Две передачи,
там 5 писем. То есть человек не видит ничего и никого. То есть право даже выходить на работу, там же в тюрьме ботинки шить, там через 10 лет только. Право на условно-досрочное освобождение через 25 лет. При этом у тебя не должно быть нарушений.
Сейчас прервемся на небольшой перерыв и дальше продолжим рассуждать с Олегом Лурье о жизни в тюрьме.
Городское дно. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени. Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
И мы вернулись с перерыва. У меня в студии Олег Лурье. Мы разговариваем о тюремных понятиях, о том, каково живется в этой среде.
Когда входит в камеру офицер, не так доложил, не так руки держал. То есть они, вот, например, я видел, как они действуют, когда входят в камеру, там охрана. Обычно вошли. Здрасте. А когда пожизненники находятся, он соскакивает с кровати, со шконки, бежит к стене, руки кладет на стену наружу ладонями, открывает рот, показывает, что во рту ничего нет у него, раздвигает ноги на ширину плеч, а потом кричит: «Осужденный такой-то, на пожизненное, статья такая-то, такая-то, такая, происшествия нет». И прочее. Ну, доклад.
Хорошо,
громко
что задний
кричит.
Проход еще не приходится демонстрировать.
Не вопрос, там обыски через это и проходят тоже. То есть, и он боится собственной тени. Любое шевеление ключа, шаг у двери, он летит к стене, становится, потому что иначе... Ну, то есть, это страшно, конечно. И самое страшное, вот это окошечко маленькое. И самое страшное, что когда еще ждешь, еще как-то там понятно. А когда ты поймешь, что ты никогда, никуда отсюда больше не выйдешь, вот здесь ты проживешь, и здесь ты умрешь в этой камере.
Причем еще с самыми жесткими условиями,
жесточайшие условия. Баланда там 3 раза в день, тебя выводят, кормят их, столовой нет, еду прямо туда приносят, в кормушечку эту открывают и на палки подают, как зверям. То есть и...
Серьезно?
И окружение у тебя. Садисты, убийцы, маньяки, которые там съели...
И ты можешь оказаться 20... человеком, который случайно, да, совершил...
А можешь оказаться вообще... Ведь история до того, как поймали Чикатило... По-моему, 2 человек расстреляли, принимая за него. Не дай бог, сбой в системе какой-то. И человек там оказывается, который не виновен, например. Или же виновен, но не настолько. То есть, и вот представьте, и как ощущение, люди сходят с ума. Еще они следят, чтобы там не было ничего такого, чем можно вскрыться. Ну, вскрыться, вены вскрыть.
Да, я понимаю, чтобы умереть. Это страшная, конечно,
потому
вещь.
Потому что и там камеры. А еще, извините, ты в туалет не можешь сходить, умыться, ничего. Под камерой, ты живешь под камерой.
И все, ты только лежишь.
То есть туалет, вот камера, ну, в 2 раза меньше, чем вот наша в студии. Там 2 человека или один. Там по желанию ты можешь или вдвоем, или одному. И камеры, где видно каждое твое движение. Всю жизнь под камерой, круглосуточно свет. Ну, там чуть приглушается к ночи свет, но он горит. То есть, и ты все время под камерой. И 25 лет еще ни один человек в России не освободился условно-досрочно. Еще не прошло ни у кого, как у нас начали давать пожизненное. 25 лет. Не прошло. Вот в ближайшее время, по-моему, первые четверточки появятся, 25-летние. Но то, что прошло 25 лет, еще не значит, что отпустят условно-досрочно. Ведь это надо списать, сколько лет без нарушений. Любой косой взгляд в сторону, не так глаза посмотрят.
Да если надо, то к тебе еще и придерутся.
Конечно. Естественно, никого не отпускают оттуда. То есть это шансов ноль. То есть и люди сидят, это... Я не представляю. Ну, конечно, многие уходят из жизни. Различными способами уходят из жизни. Потому что я считаю, что так жить невозможно.
А вот как раз хотела на эту тему задать вопрос по поводу того, что жить так невозможно. Считаете ли вы вообще адекватным вот эту поправку о том, что есть осуждение пожизненное? Нормально ли это? И зачем? С какой целью это делают? Они сажают человека на всю жизнь в тюрьму и... Ему ничего не остается. Это лишь инструмент политический для того, чтобы запугать людей. Но это ведь самое настоящее издевательство над человеком.
Я считаю, что должна быть смертная казнь. Есть очень известные вот эти пожизненники. Сидят, он там убил 20 женщин и там 10 детей. Но я считаю, что ему должна смертная казнь быть за это. Или там террорист, который взорвал там автобус школьный с детьми. То есть я считаю, что ему должна быть смертная казнь. Мы же как бы гуманные такие. Отменили смертную казнь. В половине штатов в Америке есть смертная казнь.
Да, электрический стул
электрический
тот же,
стул,
да, не
газовая камера, расстрелять. Инъекция, да. То есть у нас, я считаю, что должна быть газовая камера. Ой, должна быть смертная казнь, расстрел. Как было. Потому что еще очень многие люди знают, вот когда идут на преступление, на убийство, ну, меня жить оставят в любом случае, даже если поймают. Меня оставят жить. А вот если знать, что получишь пулю в затылок, естественно, мне кажется, уже бы было бы меньше вот таких вот серийных убийств и прочих. Ну, это мое личное мнение. Хотя, с другой стороны, тоже надо понять, что вот такая пожизненная жить без жизни,
ну, да,
тоже страшно.
Мне кажется, что самое худшее,
да, пожалуй,
страдание,
да, да,
на земле, которое может быть.
Это очень страшно. И я вот говорил с людьми, когда они видят, а жизнь закончена, все, крест. Жизни нет, существование. От обеда, от завтрака до обеда, от обеда до ужина с книжкой. Да, читать многие там начинают.
Олег, а чем вообще занимаются люди вот в рамках тюрьмы?
Давайте так, давайте абстрагируемся от пожизненной. Просто следственный изолятор, например. Следственный изолятор. Очень многие, находясь в СИЗО до суда, читают, очень много читают юридическую литературу, готовятся к суду, свое дело, кодексы изучают. Особо ценный человек в той же камере, обладающий каким-то юридическим образованием, который может помочь кассационную жалобу написать, который может помочь с выступлением в суде.
Он как педагог в данном случае выступает.
Да, да, да. Это ценный кадр. То, что иногда и адвокаты сидят в тюрьмах. И вот попадают, конечно, ему цены нет. Да. То есть там к нему очередь стоит. Это одно.
Вы считаете, вот как человек, который прошел эти все этапы заключения, что должны быть другие условия содержания для людей? Все приходит на ум ситуация с тем же Брейвиком.
Ну вот как раз здесь бы я и поспорил. Потому что Брейвик убил, по-моему, 90 человек или 70, сколько.
Ну,
и при этом
много,
находится,
да,
в таких условиях, которые тюрьмой назвать нельзя.
Да, вчера в квартире просто
в квартире,
сидит.
В гостинице он, да, пишет жалобы, что ему не дают игровую приставку последней модели. То есть, а простите, ведь все-таки наказание должно быть в любом случае. Если ты совершил, это действительно совершил ты, доказано, признался, все. Почему такие курортные условия? Если человек убил, то наказание должно быть адекватное. На мой взгляд, я считаю, что то, что с Брейвиком происходит, неадекват абсолютно. Неадекват совершенному. Наказание должно быть адекватно совершенному преступлению.
А у нас в России есть ли все равно те статьи?
У нас, наоборот, тоже перебор. Ведь хорошо я могу понять, когда какой-нибудь садист, маньяк, там, убийца,
да,
находится в условиях пожизненного заключения.
Он этого заслужил, да,
абсолютно.
В данном случае.
Все. Все нормально. Весы выровнялись. Но когда у нас бывает такая ситуация, когда человек, извините, украл бутылку коньяка в магазине, какой-нибудь алкаш ему похмелиться.
Да, или взятку 1000 рублей дал.
Или взятку гаишнику дал.
Да.
Который явно вымогал ее, по сути, угрожая там лишением прав. и за это получать 2 года? Рецидив постоянный, если неисправимый, естественно, должен сидеть. А человек, который совершил, давайте так, определенные проступки, не должен он получать тюремные сроки, не должен он находиться в следственном изоляторе. Я видел ребят, которые вот реально за бутылку коньяка.
И они даже не ожидали того, что с ним
случится. Они не ожидали, он схватил, он пьяный, с похмелья, он не соображает, он схватил, его лечить надо. Он схватил эту бутылку, оказался дорогой коньяк. Он не разбирал, мне сам рассказал. Я это не разбирал, мне плохо. Я схватил эту бутылку, а меня раз на входе. Ты взял? Да, взял. Меня трусит он на это. Плохо. Ну, вот тут же, ну, 2 года получи. Там год и 8, по-моему. Получил из них 1/2 года еще и в СИЗО. Какой? А это у него нет прописки, поэтому в СИЗО. Так, извините, а если у него нет прописки, он гражданин России, ну, как так? Ну, нет прописки, ну, значит, пропишите его где-нибудь.
Вообще условия, они удовлетворительные для того, чтобы содержать заключенных?
Вы знаете, на сегодняшний момент в большинстве тех же следственных изоляторов, ну, может быть, то, что я скажу, это будет как бы в моем понимании.
Ну, мы так общаемся, конечно.
В принципе, бывает гораздо хуже. Довольно-таки сносные условия. Довольно сейчас сносные условия.
Мы закончим разговор о том, как провести 4 года в тюрьме. С нами был Олег Лурье и я, Настя Щука. Всего вам доброго.
Городское дно. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Ай да Арасланов! Ай да сущий интеллигент!
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
В общем, не пропустите, а то некультурно как-то.